если человек ленится в работе, то он не способен увидеть правду о том, как он погружен в ложь, но только увеличивая свои старания в Торе и заповедях, чтобы доставить радость своему Создателю, тогда он может видеть правду. Насколько мы идем лживым путем, называемым лолишма, и это является промежуточной точкой между истиной и ложью. Поэтому нам следует укрепиться на пути Творца, как наказал нам мой отец и учитель Бааль Сулам, и укрепиться в прочной уверенности. Каждый день будет у нас как новый, когда все время нужно укреплять основы, и за счет этого мы удостоимся основы, которая никогда не пошатнется, и мы будем шагать вперед.
Я думаю, тебе надо прочитать еще раз, согласно тому, что я вижу.
Если человек ленится в работе, то он не способен увидеть правду о том, насколько он погружен в ложь. И только увеличивая свои старания в Торе и заповедях, чтобы доставить радость своему Создателю, он может увидеть правду, насколько мы продвигаемся путем лжи, который называется лолишма. И это является промежуточной точкой между истиной и ложью. Поэтому нам следует укрепиться на пути к Творца, как наказал нам мой отец и учитель Бааль Сулам, и укрепиться в прочной уверенности, и каждый день будет для нас новым, когда все время мы должны будем обновлять основы, и за счет этого удостоимся основы, которая никогда не пошатнется, и мы будем шагать вперед.
То есть путь истины можно увидеть только лишь при условии, что мы не ленимся и прилагаем все усилия, насколько возможно, получая от окружения для того, чтобы приблизиться к отдаче. Прежде всего, между товарищами и также к Творцу. Если человек производит действия, старается производить действия по отдаче, возвеличивать цель, увеличивать воздействие окружения на себя, то есть все положительные действия, действия, необходимые для продвижения, тогда и только тогда он начинает видеть свое злое начало, что он говорит, и тогда можно увидеть истину. Какую истину? Как мы идем путем лжи, которая называется лолишма? И это промежуточная точка между истиной и ложью. То есть, что это за точка, когда мы очень прилагаем большие усилия, чтобы идти правильно, и тогда нам раскрывается, насколько мы идем неправильно. И это вознаграждение. Это вознаграждение за усилия. И мы не понимаем его, потому что мы чувствуем себя плохо, мы чувствуем, что мы не преуспеваем, что мы неуспешны, а это как раз хорошо. Мы раскрываем разбиение, противоположность по отношению к Творцу, свойства, которые следует исправить, и тогда прийти к совпадению по свойствам и к цели. Поэтому со стороны Творца вознаграждение, которое Он дает нам, это раскрытие зла. Насколько мы противоположны Ему, это уже настоящее понятие. Поэтому он говорит, что это промежуточное между истиной и ложью, потому что это настоящее понятие, насколько мы противоположно ему. Это уже измерение относительно его. И тогда, когда мы исправляем его, превращаем в противоположное, мы приходим к совпадению по свойствам с ним, к слиянию. И так на каждой ступени. Стремиться как можно больше к отдаче любви. Против этого мы выясняем, раскрываем обратно ненависть, отторжение и так далее. И тогда кричим: «Помогите!» И приходит свет, возвращающий к источнику, исправляет. И мы на этой ступени, когда он исправляет нас, снова продолжаем с помощью окружения стремиться к правой линии. Раскрывается, как вознаграждение свыше, левая линия, грешники, которые раскрываются, и мы радуемся им, потому что есть у нас сейчас что исправить и уподобиться Творцу. И так всякий раз.
Тогда как если он строитель и приходит в общество портных, то не может научиться у них плохому, поскольку между ними нет никакой связи. Тогда как в одной профессии каждый должен беречься, чтобы иметь дело только с людьми, которые чисты сердцем. И в соответствии со сказанным, относительно каждого, кого ты считаешь работником Творца, ты должен остерегаться, настоящий ли он профессионал. То есть, стремится ли он к тому, чтобы его работа была чиста и свята по направлению к Творцу. И, по крайней мере, когда он знает, что если он является нехорошим работником, он ищет способы, как стать профессионалом, а не работать просто так, чтобы работать только ради вознаграждения. Но настоящим профессионалом считается тот, кто не считается с вознаграждением, а наслаждается самой работой. Например, когда специалист портной видит, что одежда подходит по всем параметрам заказчиков, от этого есть у него духовное наслаждение большее, чем от получаемых денег. Однако, если это люди не твоей профессии, не страшно находиться с ними вместе, потому что ты занимаешься строительством, а они занимаются обработкой кожи животных и достаточно понимающим.
То есть, если человек принимает... Мы не говорим о необходимом минимуме для существования, сколько калорий в день ему нужно. Но если больше этого вознаграждения... Вознаграждение называется то, что выше этого. Это не называется то, что мое животное нуждается в том, чтобы существовать, а что-то выше этого. Если я получаю духовное вознаграждение, то есть почести, власть или самосознание, самоуважение в каком-то виде, конечно, это больше денег. Вы готовы платить деньги, чтобы получать почести, это понятно. По нашей шкале еда, секс, семья, деньги, почести, знания.
В то время, если люди занимаются Торой и заповедями, но не заботятся о том, чтобы одеяние было подобающее заказчику, то значит, что есть у них только разум, который против мнения Торы, поскольку он не позволяет это изучать ее только ради, поскольку это позволяет изучать ее только ради знания. И ты должен отдалиться от таких людей, как стрела, выпущенная из лука. Что же касается простых людей, так называемые вязаные кипы, если нет у тебя с ними связи, то ты не должен их слишком сильно остерегаться.
Да, как речь идет 70-80 лет назад. Нам, не дай Бог, не надо брать от этого как бы указание к действию, что нам так надо относиться. Он просто дает пример. Тогда вязаные кипы, по-видимому, были больше связаны с построением государства, и они были люди простые, так молились утром, потом забывали обо всем на целый день. И поэтому он так говорит, что с такими людьми это... Ты не похож на тебя, и они похожи на тебя, ты не похож на них.
А ортодоксальных евреев уже необходимо остерегаться, а хасидов ты должен сторониться еще больше. За людьми же, бывшими близкими к моему отцу, Бааль Сулама, уже надо смотреть особенно внимательно, во все глаза.
Да, потому что они говорят на таком же языке, как вы. Они читают те же книги, как ты. И кто знает, за словами и за обычаями, все, что они получили от Бааль Сулама, не скрывается ли там по-настоящему истина? Если они больше по количеству и по качеству речи, внешнего выражения, они больше, чем ты, то ты можешь войти под их влияние и закончить на этом весь свой путь. Да.
Но на самом деле есть еще дополнительный смысл во всем этом. Особо отмеченный Аризалем и разъясненный Бааль Суламом в его книге «Учение десяти сферов», где Рав поясняет свои слова, почему в мире Никудим, царь Мелехадат, который находится на уровне Кетера, был первым разбившимся парцуфом во время разбиения Келим, упал ниже всех царей.
Получил самый большой свет.
Потому что тот, кто более эгоистичен, хотя он и выше в то время, когда есть у него экран, вместе с тем, когда пропадает у него экран, то он становится хуже всех и поэтому падает ниже всех других царей. И это можно объяснить так, что у тех, кто идет по пути Творца, есть у них желание получать двойное, как в отношении материального, так и духовного.
Что это духовное желание получать, того, что нет других, они просто хотят постичь Творца, и тогда,
как сказали наши мудрецы, поэтому у тех, кто был близок к Бааль Суламу, в то время, когда они полагались на Бааль Сулама, был у них экран и эгоизм.
Благодаря ему. Они опирались на него и получали от него уверенность и защитную силу и принижение. Он, в общем, организовывал их, и они были как маленькое, хотя святое стадо рядом с ним, и могли получать выполнение от него тоже.
Когда же не стало кому подчиняться, и нет никакого интереса делать экран,
почему? Ислам умер. У них, глупеньких, кажется, что у них пропало. Они не видят тело рядом с собой, старик, очки там, борода, очки, не знаю, что они там, как они себе представляли его. И у них нет уже такого принижения по отношению к нему. Они не соблюдают его образ так, как он находился на месте, или даже больше этого. И поэтому не получают от него ни защиту, ни охрану, ни наполнение, ничего. А падают в то, что они сами. И это то, что происходит почти на 100%, один из миллионов, которые не подчиняются этому. Практически все, когда их учитель уходит в другой мир. Это мы видели в разных случаях в истории. Тогда каждый сразу чувствует, что он умный. Что он знает и понимает, и никто его не останавливает. И почему вдруг товарищи, они такие же, как и я, и окружение тоже. Начинается разброд и шатание.
Но вся их работа заключается в том, как выглядеть хорошими евреями. И тогда это эгоизм без экрана.
То есть они потеряли охрану, потеряли экран.
И само собой получилось, что все, что ушло от них, и у меня не вызывает подозрения во всем, и некому схватить их за руку, и достаточно об этом.
То есть от них отдаляться совершенно. Поэтому я настолько заинтересован, чтобы построить здесь дирекцию, которая была бы хозяином в любом случае. Ну, допустим, духовная дирекция. Духовное управление — это очень-очень важно в группе. И нужно изначально принять их, что, допустим, я сейчас уезжаю, есть духовное руководство. Все. Что бы ни происходило, они отвечают за это. Они управляют. Это обязательно так должно быть все время. Иначе группа развалится сразу же. Начнется балаган, беспорядки, группы, течение, чего только не будет. Нет. Должна быть сильной рукой, власть, духовной дирекции надо всеми. Так. Я не говорю предприятие. Предприятие есть директор предприятия, муж. А я говорю о группе. Духовная дирекция больше касается группы. Не касается предприятия. У предприятия есть начальник и все. Он как хозяин. А группа это управляется духовной дирекцией. Что, Коля? Нет, ты на воротах у нас стоишь, это понятно. Остался, стоишь.
Сила группы — это когда все находятся вместе.
Сила группы
— сила дирекции.
Сила группы во власти над ней. Теперь вопрос, что управляет или кто управляет? Пока что управляю я. Ну, скажем. Если я не управляю по какой-то причине, что меня тут нет, или меня нет вообще с вами здесь, в мире, есть духовная дирекция в группе, а на предприятии есть директор предприятия. Все.
Я имею в виду, что все товарищи дирекции должны быть вместе.
Это не ваше дело, как их контролировать. Ты контролируешь со мной, как я вместе или нет. То же самое ты должен относиться к ним. Если вы начнете говорить, а, они вместе, не вместе, то это так не пойдет. Это высшее знание. Директор предприятия и дирекция. Дирекция это с товарищами, а директор предприятия на предприятии. Это должно быть просто выше всего. Нет апелляции.
Если это является решением одного из членов дирекции.
Ну вы туда не заходите.
Я спрашиваю, если есть такая опасность, что один из членов дирекции вдруг берет власть и решает что-то.
Да я не знаю, если он захватывает власть, уговаривает других, главное, что они все подписывают это. И тогда это решение дирекции, и все. Невозможно. Будем надеяться, что мы все выше и выше будем подниматься по уровням, но еще раз, то, что я хочу сказать, есть дирекция, которая ответственна за учеников, то, что называется, по отношению ко мне, за изучающих Каббалу, за группу, но есть предприятие. Предприятие — это подчиняется директору предприятия. И сейчас нужно выяснить, какая связь между дирекцией и предприятием.
Я закончил это коротко, потому что я не хочу, чтобы они были у меня в мыслях, так как известно тебе правило, там, где находятся мысли человека, там и он сам. Но поскольку ты известен мне как человек, который любит знать правду, то я был обязан включить в свои мысли этот авиют без экранов, то, что относится к разбиению килим, поскольку они еще не поднялись на путь, позволяющий выбрать и выяснить их. И упаси Творец. И чтобы было это понятнее, приведу тебе короткий пример. Ведь известно, что между двумя любыми ступенями существует промежуточная стадия, включающая в себя обе их вместе. Как между неживыми и растительными уровнями есть промежуточная ступень, называемая кораллы, а между растительным и животным есть то, что называется полевые камни, являющиеся живыми существами, которые присасываются через свой пуп к земле и получают силы от нее. И между животным и человеком есть обезьяна, и поэтому... Спрашивается, что является промежуточным между истиной и ложью, и где та точка, которая включает в себя два эти качества вместе. И перед тем, как объяснить это, я добавлю еще одно правило, что известно, что даже малую вещь невозможно увидеть, тогда как большую вещь увидеть легче. И поэтому, в то время, когда человек занимается небольшой ложью, находится в небольшой лжи, то не способен увидеть правду о том, что идет обманным путем, а говорит, что идет путем истины. И нет большего обмана, чем этот. И все это потому, что ложь его недостаточно велика, чтобы он мог увидеть свое истинное состояние. В то время как человек приобретает уже много лжи, и получается, что мера лжи в нем уже возрастает, и если он захочет видеть, то уже может увидеть ее. И выходит, что сейчас, то есть, когда он видит эту ложь, то есть, он понимает, что идет путем лжи, то тогда видит свое подлинное состояние. То есть, он видит истину в душе своей и может понять, как подняться на правильный путь. Получается, что эта точка, которая является точкой истины, что он идет обманным путем, является промежуточной точкой между истиной и ложью. И это есть тот самый мост, который связывает правду и ложь.
То есть рассматривать, видеть ложь, это та точка, начиная с которой можно начать исправлять ее. Но до того, как он видит, что находится во лжи, то есть видит, что он не способен уже выдерживать это состояние, что он действительно видит, что ложь имеется в виду, что это противостоит истине, что в человеке есть такая точка, с которой он не может согласиться. То есть, убей меня, я не могу это принять. Это точка истины, где истина и ложь находятся вместе. И тогда он стоит посередине человека и не может согласиться с ложью. Даже что бы то ни было. Это точка, потому что если он находится там во лжи, он пропадает. Он не находится в мироздании. Потому что в нашем желании получать есть одна точка, приходящая к нам от желания отдавать Творца. Потому что он первичен. И когда я прихожу к выяснению своей природы, к окончательному выяснению, я чувствую, что там, внутри моего желания, внутри, находится его желание. Я не могу тогда оставаться в своем желании. Это у меня называется абсолютная ложь. Я готов не существовать. Но я вижу, что жизнь там, источник там, в искре Творца внутри творения. И тогда это называется начало, начало человека.
Что значит, что нет у него достаточной лжи, чтобы увидеть свое истинное состояние?
Ну, не знаю. Допустим, я следователь в полиции. Сидит передо мной человек. Я следователь по его делу. Я должен убедить его. Или раскрыть перед ним, что я знаю, что он лжец. Все зависит от того, сколько у меня есть доказательств этого. Если это так, сяк, и не очень точно, может быть, да, может быть, нет, он может отрицать, и поди знай. И тогда судья тоже не знает, и, короче говоря, все эти вещи, они в тумане. Но если у нас есть весь список его преступлений, и даем ему это с... представляем вместе со свидетелями, и с разными людьми, которые понимают, и... то понятно, что это так. Он не сможет отрицать. То есть мы должны дойти до ситуации, когда мы так видим себя. Что наши свойства настолько плохие, что это явно для меня и для всего мира, и они их следствие. На практике, не просто ты лжец, где я солгал. Ну, солгал, ну, так. Но у тебя это в природе. Это не то. А это должно быть очевидно. То, что называется, что нет судьи больше, чем видит его глаза, должно раскрыться практически. До такого уровня нам нужно дойти, и тогда мы захотим на самом деле оставить эту ложь. Но это обязано быть ясно мне, как Божий свет. Это называется видение, насколько я нахожусь во лжи. То есть на практике, на уровне самом глубоком. Далит да далит. И тогда не остается у меня, я тогда не способен удерживаться. Это не то, что я тогда убедился, я тогда, может, так, может быть, так сделал. Нет. Я не смогу тогда оставаться в этом состоянии. Я убегу из него. Как человек, допустим, убегает от ощущения стыда. Допустим, сейчас мы приводим сюда, приносим сюда машину, тут какой-то электрод тебе на ухо ставим, прищепку, и машина начинает показывать тебе все мысли, все твои вещи, все, что ты думаешь, чувствуешь, ну и вообще. Ты хотел бы умереть, прежде чем это происходит, так? И так каждый. И как сделать так, чтобы я настолько впечатлялся от своей работы, что я действительно хотел бы умереть? Как это сделать так? Потому что тогда я дохожу до истины. Тогда я готов измениться. Сейчас такой вопрос. Это... поворотная точка. Она находится до этого самого большого стыда, когда все раскрывается миру, или после? Как ты думаешь? Тебе говорят, да? Дорогой, уважаемый, любимый, такой милый, мы тебе тут ставим клипсу, и машина нам начинает показывать сейчас всему миру, кто ты и что ты. С самыми-самыми вещами, я не знаю, что... Теперь вопрос. Ты заинтересован, чтобы это произошло? Нет. Ты заинтересован поменять это на свойство отдачи? Да. Я готов отдавать. Я не могу больше выдерживать это зло в себе. Сейчас я это вижу, и вижу это по отношению к миру. Сейчас вопрос. Простое упражнение. Если мы покажем это всем, но ты за это получишь свойство отдачи, ты готов на это или нет? Ты меняешь одно на другое или нет? Да.
Вы когда-то задали мне этот вопрос, и я просто очень боялся отвечать на него.
Сегодня ты уже привык, и тебя ничего не волнует, да?
Нет, нет, сейчас с помощью группы и учебы мне просто это лучше, ближе слышится.
Лучше, ближе. Не так страшно.
Не так, как тогда.
Если это не так страшно, это нехорошо.
Что это значит?
Это значит, что ты должен быть на вершине осознания зла. А если ты так, ну, пусть будет. Где же тут есть раскаяние и страх, чтобы это не произошло? Ни в коем случае. То есть вопрос такой, быть в свойстве получения, это хуже стыда или нет? Ты помнишь, что такое стыд в Малхут Бесконечности? Помнишь, что такое получение в Малхут Бесконечности? Перед тобой сейчас есть две вещи. Что ты выберешь? Ну?
Отдачу.
Отдачу. То есть ты получаешь такой стыд, что...
Пусть делает из меня тряпку.
Пусть я сделаю тряпку. Отдачу. Но вначале стыд.
Ничего не поделаешь.
Ничего не поделаешь. Разве слово «обновление» каждого человека, и даже того, кто не знает, что он говорит, создает это? Достигни и познай, тот, кто не направляет путь свой к тайнам Торы, и обновил слова, и не зная их истинного значения, как должно, это обновленное слово поднимается и выходит к этому слову человек лукавый, действующий ложью из расщелины великой бездны. Он переступает 500 парсаот, чтобы получить это слово, и берет его, выходит с этим словом в свою расщелину и создает в ней обманный небосвод, называемый хаос. Ман, который поднимают праведники, чтобы доставить наслаждение Создателю во благо Высшему, называются обновленными словами Торы, ибо они обновляются с помощью Высшего Зивуга, и Зон получает новый Мохин благодаря им, пока не удостаивается посредством этого устроить небеса и основать землю, и становятся сподвижниками Творцу, ибо обновляются небо и земля с помощью их слов. Но тот, кто не направляет путь свой к тайнам Тора, то есть не сведущ в путях Творца, чтобы научиться оберегать себя от повреждения на высших ступенях, говорит сам себе, что намерение его во имя высшего блага, однако он вводит в себя заблуждение, поскольку не будет знать, ведь в душе своей он должен знать точно, что не намеревается ради собственной пользы. Таким образом, вина его очень велика, ибо он придает силы клепот, чтобы убивать людей.
Имеется в виду в нем самом.
И обновил слова, не зная их истинного значения, как должно. То есть поднимает ман для высшего зивуга, но не знает достоверно, со всей необходимостью, что это действительно так. И тогда получается, что он человек лукавый, действующий ложью, и он переступает 500 парсаот, чтобы получить это слово.
Но вследствие этого слова лжи он все-таки приходит к истине, поскольку это необходимые этапы. Но еще раз, подъем ман – это только вследствие объединения. Только молитва многих принимается.
Человек лукавый, действующий ложью из расщелины великой бездны, ибо также и у клепот есть Захар и Нуква. Захар называется обман, а Нуква называется ложь. Ибо Захар клепы не настолько плох, как Нуква. И когда он сам по себе, он не вводит людей в заблуждение именем Творца. Более того, наоборот, говорит хорошее на первый взгляд, но только он недоброжелателен, как сказано, «не вкушай хлеба недоброжелателя». «Ешь и пей», скажет он тебе, «а сердце его не с тобою». И каждый, захваченный в его сети, возносит имя Творца напрасно, ибо он отделен от Творца и не может получить никакого наполнения. Как сказано, о каждом гордеце говорит Творец, не можем я и он пребывать в одном месте. Ведь поскольку намерение его получать ради собственной выгоды отзываться о себе с похвальбой и гордыней и тому подобное, он попадает в руки недоброжелателя. И таким образом подъем ман, который он производит, не притягивает никакого наполнения свыше. И он возносит имя Творца напрасно. И поэтому называется Захар Клипы обман. Ибо Творец не может быть связанным с таким человеком и пребывать с ним в одном месте. Нуква Клипы называется ложь, ибо после того, как этот человек пойман в сети Захара, называемого обман, есть у него сила произвести зевук со своей нуквой, являющейся клипой, несущей зло и горечь, подменяющей имя Творца и действующей им с ложью. И тогда она, опускаясь, возводит напрасленно, поднимаясь наверх, обвиняет и забирает душу у него. Поэтому называется человек лукавым, ибо вначале «Ешь и пей, скажет он тебе». То есть, чтобы тот поднял ман к Творцу и вызвал наполнение для высокой потребности, и он показывает себя ему словно со стороны святости, а затем, благодаря силе своего обмана, производит зевук с расщелиной великой бездны, и вместе с ее ложью он забирает душу и убивает его. И сказано: человек лукавый, действующий языком лжи, из расщелиной великой бездны, ибо он превращается в действующего языком лжи только благодаря нукве великой бездны, совместно с которой он действует, но не по собственному свойству. И он переступает 500 прусаот, чтобы получить это слово, ибо зона нечистоты имеет со сторон своего корня лишь только вак и точку, противостоящие вак и точке зон святости. И нет у них никакого места и силы для связи с биной, однако благодаря ману, который нижний поднимает, он придает силы Захару нечистоты переступить через зад бины, нисходящие в зон святости, которая в основе своей только 5 сферот хагат незахот, называемые 500 парсаот. Ибо сферот бины исчисляются сотнями. И сказано, что он приступил 500 парсаот, чтобы получить это слово. Ибо сразу же в момент подъема мана он получил силы переступить в то место, которое не является его местом, в 5 нижних сферот хагатна бины, называемых 500 парсаот, чтобы получить это слово. Ман, который поднял человек, не знавший достоверно, является ли его намерением доставление наслаждения Создателю его, и идет с этим словом к своей расщелине на киве, и создает в ней обманный небосвод, называемый хаосом. Иными словами, он совершает зевук со своей нуквой великой бездны на эти ман и притягивает к себе света святости в свой удел и в свое построение. Подобное новым небесам святости, созданным благодаря ман святости. Эти небеса, которые он притянул своим зевугом, называются обманным небосводом в свойстве Захар, а относительно совместного действия с нукой великой бездны называются небосводом хаоса. Ибо хаос — это мужское имя, а имя нуквы — бездна. И сказано, что создал обманный небосвод благодаря силе собственного свойства, называемого хаос, благодаря совместному действию с бездной нуквы. 69. Этот лукавый человек пролетает по обманному небосводу 6000 парсаот за один раз. И после того, как этот небосвод устанавливается, тотчас выходит женщина непристойная, захватывающая этот обманный небосвод и начинающая действовать совместно с ним.
То есть это не остается в таком виде, а человек все-таки получает ощущение, исправление, что он находится во лжи. А иначе он бы мог оставаться так навеки. Выходит непристойная нуква и исправляется. Что называется, женщина непристойная.
И выйдя оттуда, она убивает многие тысячи и десятки тысяч, ибо в тот час, когда она находится на этом небосводе, ей предоставлена право и возможность взвиться и мгновенно пролететь сразу через весь мир. Ибо эти мохин, которые нисходят к нему на этом лживом небосводе, относятся к ситра-ахар, противостоящей хохме святости, сферот которой исчисляются тысячами, и пролетает по этому небосводу, поддерживаемый им 6000 прусаот за один раз, 6 сферот хагатны и дхухма, называемые 6000 прусаот, поскольку относятся к хухме. И выйдя оттуда, она убивает. И после того, как этот небосвод устанавливается, тотчас выходит женщина непристойная, захватывающая этот обманный небосвод и начинающая действовать совместно с ним. Иными словами, после того, как восполняются новые небеса клипы Захара, носящие название только лишь обманные, тогда открывает расщелина великой бездны свою силу. И сила ее налетает на этот небосвод, действуя ложью от имени Творца, и она проносится по этому небосводу, и тогда небосвод называется хаос. И выйдя оттуда, она убивает многие тысячи и десятки тысяч. Ибо в тот час, когда она находится на этом небосводе, ей предоставлена право и возможность взвиться и мгновенно пролететь сразу через весь мир. Ибо поскольку она действует совместно с этим небосводом, она усиливается и разрастается еще больше, чем ступень Захара. Ибо Захар вырастает только в Вагда Хохма, называемые 6000 прусаот Ануква, вырастает благодаря ему до 10 полных сферот, то есть до полного мира. И предоставлено право и возможность взлететь и мгновенно пролететь сразу через весь мир. Весь мир в 10 сферот. Мгновенно, как сказано, и каков гнев его, мгновенный. Поэтому велика сила ее, чтобы убивать людей тысячами и десятками тысяч, как сказано, ибо многих сокрушила она насмерть.
Это совершенная система, и Захар находится вместе с ней.
И так же, как благодаря ману праведников выстраиваются всегда новые земля и небо в святости, так же с помощью маны тех, кто истинно не умеет служить Творцу, все время выстраиваются небо и земля, клипот. Как сказано, одно в противоположность другому создал Творец.
Да, это называется, что клипот находится в хисаронах желания святости.
70. И об этом сказано: горе вам, влекущие грех вервами обмана и согласно, и словно оглобли тележные их вина. Грех Захар, вина Накива, женщина блудливая. Грешащий влечет грех, то есть Захара этими вервами обмана. А затем сказано, словно оглобли тележные их вина, то есть он привлекает эту накиву, называемую вина, и она усиливается там, чтобы взлетать и убивать людей. Поэтому сказано, ибо многих сокрушила она насмерть. Кто сокрушил? Именно эта вина, убивающая людей. И кто вызвал это? Ученик мудрого, не достигший учения и все же обучающий. Захар клипы не настолько плох, как нуква, ибо он уподобляет себя святости, как сказано: «Ешь и пей, скажет он тебе, а сердце его не с тобою». Поэтому он называется обманом. Однако поэтому он обладает самой большой силой, чтобы улавливать людей в свои сети. И после того, как тот попал в его сети, он приступает к зевугу со своей нуквой. И тогда, словно оглобли тележные, их вина, которая утягивает его в великую бездну. Ибо обман только связывает его вервами, захватывая его, как сказано: горе вам, влекущий грех вервами обмана. А затем он повергает его перед своей нуквой. И тогда, словно канаты тележные их вина, и эта вина сбрасывает его в великую бездну и убивает его. Поэтому сказано, что она та вина, которая убивает людей. 71 пункт. Сказал Раби Шимон товарищам: «Прошу я вас, не возвещайте устами вашими слова Тора, которого вы не узнали и не услышали, как следует от великого древа, для того, чтобы вы не привели к этой вине уничтожение множества людей напрасно». Все провозгласили, сказав: «Да спасет нас милосердный». Иными словами, если вы знаете, хорошо. А если нет, вы должны услышать, как служить подобающим образом Творцу от великого древа. То есть от великого человека, на которого можно положиться, чтобы вы не привели к этой вине уничтожению множества людей напрасно. 72. Торы создал Творец мир. Уже изучалось, что выражение «и была я у него питомицу, и была радостью каждый день» подразумевает Тору, которая была развлечением для Творца 2000 лет, прежде чем был создан мир. И он смотрел в нее раз, и два, и три, и четыре раза, а затем сказал им, а в конце произвел ею действие, чтобы обучить людей, как не прийти к заблуждению в ней. Как сказано, тогда он увидел и установил ее, утвердил ее, еще испытал и передал человеку. Здесь увидел первый раз, установил второй раз, утвердил третий раз, еще испытал четвертый раз. А затем сказал им, как сказано, сказал человеку. 73 пункт. Из-за этих четыре раза, которым соответствует выражение, тогда он увидел мудрость и установил ее, утвердил ее, и еще испытал. Творец создал то, что создал. Пока он не произвел своего действия, он привел вначале четыре слова. Вначале создал Творец это. Всего четыре. А затем сказано «небеса». И они, соответственно, те четыре раза, когда Творец смотрел в Тору, прежде чем провел свое действие в исполнение. Четыре раза — это хуптум. Тогда он увидел хохма и установил ее, бина, утвердил ее, зерампин, и еще испытал малхут. А после этих четырех облачений Творец создал то, что создал. И на них же указывают четыре первых слова в Торе: «Берешит хухма, бара бина, элоким зейрампин, эт малхут». А после этих четырех облачений были созданы небеса. Насколько важно мое воображение в Зоре, или нужно искать, делать анализ, намерения?
Воображение есть у человека все, что ему необходимо, но как мы сейчас читали какую-то часть, где говорится о системе святости в соответствии с системе нечистоты и в соответствии со всеми этими образами, нам надо понять, что все относительно другого создал Творец. То, что есть у тебя в святости, есть и в нечистоте, но в противоположном виде, для того, чтобы ты узнал, каким образом исправить ее, и прежде всего определить ее, исправить ее и прибавить к святости. Вся система клипы называется «помощью против него». Что такое помощь против него? Когда она, по сути дела, как бы это сказать, когда я признаюсь на суде, что она признается перед судом, что она плохая клипа. Извещает суд, может быть. Система клипы устроена таким образом, поэтому называется помощью против него. Немного глубже, что значит против него, что она создана для того, чтобы исправили ее.
Что если мы хотим продвигаться, Нам нужно, как сказать, чтобы нижние толкали нас вперед, как дети подталкивают родителей. Короче говоря, есть Аба Ваима Элаим, высший Аба Ваима. Находится в состоянии Хафец Хесед. Им не нужно ничего, кроме этого. Находится в Зивуге Хафец Хесед. Это состояние, это роль, это их келим. Сыновья, это называется хохма. А, вернее, простите, по ним это называется хохма, ахураем хасадим. И бина находится в совершенстве и в этом, и в этом. У них нет никакой проблемы, кроме того, когда они получают хисарон адзон. То есть цадик символизирует, буква цади символизирует разницу между ними, но это не наносит им никакого ущерба. Что еще он тут говорит? Он все время повторяет, что они находятся в соединении, в единстве. Нужно также понять, что когда говорится о «паним бы паним», это нужно записать. Это запишите. Относительно Аба Ваима, когда говорят «паним бы паним», не говорят о хохма, потому что обычно хохма – это паним, а хасадим – это ахор. Нет. Относительно Аба Ваима это не так, потому что мы обычно говорим относительно получающих келим. У Аба Ваима мы говорим относительно отдачи. Они находятся в совершенстве. У них по ним это совершенство. И их совершенство в хасадим.
Почему отделение действует только на Аба Ваима? Не действует на Аба Ваима.
Потому что оба находятся в хасадим. Вы понимаете, что такое хасадим или нет? То есть у меня есть совершенство, если я даю. Но если я не даю, и просят, о, это уже большая проблема. Но если не просят, то я тоже в совершенстве. Пока не раскрывается хисарон, я совершенен. Раскрывается хисарон, я чувствую недостаток, нехватку, и тогда я работаю на этот хисарон. Вопрос такой. Не чувствую ли я больше совершенства, когда я даю? Когда я чувствую большее совершенство в том, что я нахожусь, не отдавая кому-то, потому что никто не просит? Или когда просят у меня, я чувствую больше совершенства.
Без отдачи.
То есть, может быть, еще больше состояние совершенства. Совершенство хасадим, когда ничего не просят. Я нахожусь в совершенстве, что ты можешь дать мне сейчас весь мир. Я ничего не хочу, я нахожусь в совершенстве. У меня нет собственных потребностей, хисарон. Хафец Хесед, что он говорит? У меня нет рубашки. Но я тебе дам, а мне не надо. Да, но может быть, нет. Нет хисронот, то есть совершенство в гар бины, совершенство от отсутствия хисарона. Это не настоящее совершенство относительно целетворения, это совершенство ее, и поэтому зивук Аба Ваима высших не прерывный. Но когда нижний начинает просить, «Мама, дай мне». О, это проблема. Мама находится в несовершенстве, внешнем несовершенстве, да? Не внутреннем. И тогда сразу же хочет достичь того, что просит нижний. Потому что у нее есть, как это сказать, уверенность в том, что она достанет то, что нужно, потому что находится в совершенстве, в хасадим. И только хасадим нужно, чтобы достичь весь свет хухма. Только хасадим, только свойство отдачи. Если у тебя есть, ты постигаешь все. В тот момент, когда мать, има, уверена в этом, это не наносит ущерба ее совершенству, а это добавляет ей, вместе с Хиссароном Низшего, добавляет ей добавку совершенства, что сейчас у меня есть кому отдавать. Потому что это не как в материальном мире. Я должна побегать, достичь что-то, а где-то мой ребенок пока кричит, надрывается. Нет такого. Это все со скоростью света происходит, только чтобы Низший попросил, но это добавляет совершенство има, и тогда она постигает, кроме своего совершенства, которое у него было в Хасадим, достигает совершенства в Хухма. И в этом, чтобы достичь хухма, Абавыима Илаим поднимаются в Роша Рихампина, и тем самым вызывают, то есть доставляют наслаждение Творцу. Почему? Потому что Творцом называется Зарампин, но он как бы сам по себе, но когда поднимается в Арихампин, он возвращается в свой истинный гадлут. И этим называется, что мы доставляем ему наслаждение. Да?
Еще по отношению к совершенству, Денис из Колумбии спрашивает, почему совершенство может не доставать? Непонятно.
Потому что есть два вида совершенства. Есть совершенство Хасадим и совершенство Хохма. У Абавыима есть совершенство Хасадим. И если добавлять их Хисарон, то у них есть уже достижение совершенства в Хохма. Но не путаться. Абавыима, даже когда находятся в Зивуге Паним Бапаним, это называется, что они в Зивуге с Хасадим. Потому что для себя им не нужна хухма. Просто нет. И все эти символы, буква цадик, которая состоит из буквы нун и ют, 50 врат хухма, нун это 50. Ну, вот все, что мы изучали, это все можно забыть. То есть по ним их... смотрят в разные стороны. Но нун и цадик все-таки соединены. Внизу соединены, а наверху они разделены. Что еще? Ну, все, в общем. Есть много тут деталей, но принципы, они очень простые, и все они исходят из четырех стадий прямого света. И тогда, в сущности, сокращение – это наша попытка, скажем, уберечь себя. Это, может быть, даже еще более внешнее, чем вообще внешнее.
Сокращение для того, чтобы мы могли сделать их соответствующими друг другу.
Если я правильно помню, когда мы обсуждали эту статью, Яниф Сив выбрал это, что здесь были аргументы для интегрального воспитания.
Начинаем отклоняться в другую сторону.
Я хотел спросить здесь о слабости исправляющих мир. Чему это обучает нас, то, что мы можем дать миру?
Суть в том, что исправляющий мир делает большую ошибку, и из-за них эти ошибки, вследствие этих ошибок, они страдают, и весь мир страдает, потому что они хотят исправить мир. Смотри, сколько лет мы находимся в кризисе, и все те умники, я смотрю, что они делают. Они все время вытаскивают там из-под волос, видимо, у них там есть какое-то место, вытаскивают различные программы, как исправить кризис. Психологи, политологи, экономисты, финансисты различные. Кого там только нет. И все думают, что это приведет к успеху. Исправляют мир, да, во всем. В любом правительстве. Везде исправляют мир. В любой школе. В классе, где я работаю с детьми. В моем доме, где я работаю над улучшением отношений к жене и детям, когда я хочу их в чем-то продвинуть. Что бы я ни хотел изменить в жизни? Я думаю, что я могу что-то сделать и что-то изменить. Я должен идти вместе со светом. Как объясняет Бальсулам? Нет никого, кроме... Если не я мне, то кто мне? Я обязан выйти на рынок, на работу, то есть сделать вид, как будто бы существую только я. Что значит? То есть как будто бы нет высшей силы, а вечером я должен вернуться и сказать, да, только благодаря высшей силе я пришел к тому, что пришел. К тому, к чему пришел. И тут происходит исполнение со стороны Творца и со стороны Творения. Где здесь... Где происходит объединение между ними? Где мы здесь видим, что я только раскрываю путь свету? Даю свету возможность все исправить.
Получается, что разница в определении, что такое благо. Я думаю, что Творец — это какое-то определенное добро, а они думают, что Творец — это нечто другое.
Тебе раскрывается в словах, что отдавать — это хорошо. Ты вдруг в книгах видишь, что написано, что отдача — это хорошо. Но твое желание, твой хиссарон, он по-прежнему тебя удерживает на месте, ты готов страдать, выдержать эту вещь, которая ненавистна тебе, отдавать это хорошо, любовь, тра-та-та, слушать это. И что, ты с первого дня твоего пребывания здесь, ты этого не слышал, ты это услышал через 10 лет. Немножко объединение там и так далее, но ты не слышал, что необходимо любить друг друга, что необходимо прийти к объединению, что необходимо отменить границы. Ты не слышал. Ты не мог этого выдержать, ты убегал. И с ними мы так не говорим. Мы говорим об объединении. Если мы говорим, что объединяются друг с другом хорошим образом, говорим, что надо относиться друг к другу хорошо, тогда мы все добьемся успеха. Кто мешает нам добиться успеха? Никто. Только мы сами, люди. Что, приходит какое-то чудовище, там с небес спускается и мешает нам? Нет. Чудовище в нас сидит. Поэтому мы говорим о хорошем отношении друг к другу. Ну и что? Где там мы говорим о чем-то, что, о чем мы не говорим здесь?
Для масс. Да, добро, хорошее состояние — это деньги, семья, воспитание. Для меня благо — это достичь вечной жизни.
Ты говоришь здесь, у нас.
Да. Для меня это считается благом, это считается Творцом.
Это разница только на уровне требования. Ничего кроме этого. Но в следствиях то же самое.
Да, понятие.
В следствиях то же самое средство объединения. Где ты достигаешь это добро?
Тоже в объединении.
Ну, так называй это как хочешь.
Вы сказали два уровня.
Как ты берешь детей, ты берешь группу детей, говоришь, вы хотите этого достичь в объединении? Женщины, хотите чего-то достичь? В объединении. Мужчины? В объединении. Каббалисты? В объединении. Ты можешь это сделать с каждым. Решение одинаковое для всех.
Можно сказать, что в объединении тоже раскрывают Творца?
Разумеется, раскроют. Раскроют и познают. Раскроют. Вот так, вдруг. Ну, не вдруг, но начнут, вдруг начнут чувствовать такие явления, что это внутренняя сила, когда мы вдруг чувствуем связь между нами. Ну, ты можешь назвать это психологией, мы еще научимся это объяснять. Что мы связываемся друг с другом, я вдруг чувствую сердце товарища, и себя, и его, и как мы вместе объединены. Связь между всеми становится такой плотной. Воздух вокруг нас, связи. И мы начинаем работать с этим. Я вижу, что вот я думаю вот так, а он так, а я делаю так. То есть мы начинаем работать с системой. Они сами не понимают, но это как в нашей жизни. Есть система отношений между нами. Мы пытаемся работать с этим. Только здесь система более чувственная. А они не понимают, что это система миров, парцуфов, сферот. Продвигаются к этому. А затем ты увидишь, насколько они будут сотрудничать вместе с нами.
То есть, скажем, я открою курс по соблюдению здоровья. Они придут на этот курс.
Какая разница, какой фактор, что их приводит?
То есть они почувствуют воодушевление от объединения, и это
разумеется,
больше, чем то, что они чувствовали, думали о здоровье.
Разумеется. И ты скажешь, вот это высшее здоровье.
Это как я пришел, я не хотел...
Да, разумеется, так же, как и ты. Что ты раскроешь здесь какую-то систему связи между нами, в ней будут всякие силы, будет сила отдачи и любви. И тогда я скажу тебе, вот это Творец. А там ты скажешь, это здоровье. Какая разница? Он называет различными именами то, что раскрывается по отношению к человеку. Это все имена Творца. Нет в нашем мире ничего другого, чтобы не было им. Нет никого, кроме него.
Это некое воодушевление, которое есть в связи между людьми, творится-то. Некое воодушевление, которое я чувствую в отношениях между людьми.
Ну, скажем так, все, что мы чувствуем внутри желания, называется Творцом.
Только непонятно, почему тогда называется вечная жизнь? Что, я все время остаюсь в этом воодушевлении?
Ты продвигаешься настолько, что... что ты начинаешь чувствовать... Ты начинаешь чувствовать эту сеть, эту силу в ней. Она существует без всякой связи со средством, которое тебя к ней привело. Средство, с помощью которого ты пришел к этой сети, к силе в ней, оно воображаемое, называемое этим миром. Так это.
Это можно уподобить как электричество, которое всегда существует, и в тот момент, когда я создаю кли, я начинаю чувствовать его, но в потенциале все существует, эта сеть существует, только я должен в своем сознании достичь этого, почувствовать.
Ты не даешь току протекать, и поэтому ты не раскрываешь эту сеть.
Получается в итоге, что то, что я даю себе и другим, это какие-то действия, цель которых создать свет, возвращающий к источнику, если я правильно понимаю. Вопрос, где заканчивается моя работа, скажем, то, что... даю о принципе другим формы соединения, чтобы получить какие-то впечатления, где заканчивается моя работа и где должна начаться работа или та часть, которая называется свет, возвращающий к источнику.
Она никогда не закончится, ты только добавляешь.
Что это значит? До какого момента я должен довести себя или человека, чтобы создать эти условия? Или нету света, возвращающего к источнику, действовать, как будто бы этого нет. То есть это явление, которое будет как следствие между нашими психологическими занятиями. Или сейчас я достиг какой-то точки, от которой далее должно что-то произойти.
Ты сам находишься в том самом воздействии, ты продолжаешь то самое действие, и ты присутствуешь внутри света, возвращающего к источнику, и он воздействует на тебя и через тебя. И ты продолжаешь во всех его проявлениях, когда он каждый раз меняется и выясняет в тебе различные изменения, ощущения. И они сами вместе с тобой вызывают в тебе реакции и так далее все время. И свет, и тьма, хасадим, хохма. Все это не прекращается.
Так в чем же все-таки разница между этим и между подходом, исправляющим мир?
Потому что в этом ты находишься в слиянии с Творцом. Потому что ты не даешь ему места подействовать. В этом смысл сокращения. Ты раскрываешь сокращение.
Что это значит? Что это значит относительно человека? В чем разница для него, если он занимается какими-то принципами материальной психологии?
Ты спрашиваешь об обычном человеке?
Да, неважно.
Все очень просто. Он не знает, что делает, и ты не знаешь, что ты делаешь.
Ну вот я об этом и спрашиваю. Почему же, когда я представляю себе, что я произвожу какие-то действия, что я освобождаю сейчас место тому, что называется Творец, или хочу достичь слияния с Творцом, я не понимаю, что это такое. Может быть, я совершенно заблуждаюсь в этом. Почему же это воздействует, а сами принципы без этого подхода, без этого намерения, они не подействовали бы?
Потому что ты связан со мной.
Так я не могу это объяснить в итоге.
Ты никому не должен это объяснять. Ты связан со мной, а я еще с кем-то, а тот еще с кем-то и так далее. Я говорю серьезно. Так это работает. А в технике это не так. Везде это так. Это не люди. Это система так работает. Это твоя душа, моя душа, душа Рабаша и так далее. Так это работает. Это порядок раскрытия келим и их исправления.
Когда я произвожу эти действия или провожу других людей через этот процесс, виртуально или физически, неважно, каким образом я связан с вами?
Ты связан со мной, хочешь ты или не хочешь. И я даже, если захочу, не могу тебя отключить от себя, потому что это система, которая вот она один раз так была выстроена, и все. Сейчас она только раскрывается для того, чтобы раскрыть в ней Творца. Система сама по себе жесткая, постоянная. Нет возможности что-либо изменить. Только порядок раскрытия. Ты знаешь, вот так вот, как это продвигается. Сначала Рабаш, потом я, потом ты. Вот и все. А от тебя, из вас всех, вы увидите, в каких направлениях это будет исходить, с его Баруха Мирового, насколько, как это будет распространяться.
Сейчас, скажем, какой-нибудь генеральный директор, который приходит на семинар интегрального воспитания, как я могу связать его с вами?
И это не случайно. Что, ко мне ты не должен, к тебе ты должен его привязать. Поскольку ты там проводишь интегральное воспитание, это то же самое.
Это называется прелесть духовного. То есть он должен получить какое-то влечение, какое-то впечатление ко мне, и возникает внутренняя связь.
Тем, что ты ими занимаешься.
То есть достаточно, что я делаю односторонне, это он уже привязывается ко мне таким образом.
Все-таки ты строишь это так, чтобы он видел в этом пользу и был связан с тобой. Нет в нем желания отменить свое эго, работать выше знания, но все-таки они все понимают, что необходимо немножечко принизить себя для того, чтобы уметь связываться и зарабатывать на этом. То есть, чтобы частное эго наслаждалось коллективным эго. Если мы немножечко отменим себя друг по отношению к другу, немножко объединимся, то каждый сможет наслаждаться больше, чем раньше. Мы изучаем это действие, как бы это сказать.
это трюк. Средство такое.
Нет, это понятно. Принципы понятны, методика понятна. Я говорю только о свете, возвращающем к источнику.
Свет, возвращающий к источнику, действует там, если ты связан с ними, и ты обучаешь их. Все. Только это. Им не нужно любить тебя, и им не нужно быть преданными тебе, потому что ты здесь не говоришь о связи между килим в духе. Потом это придет. Дай им пока так продвигаться. В то время как у нас ПЛП, уста в уста. То есть, в конечном счете, должна быть преданность. Должна происходить передача с помощью взаимного экрана. К ним это придет. И тоже придет не из уст в уста, потому что это Голгальтовый Инаем, а там Ахаб.
Достаточно, что я это делаю один раз, и таким образом они будут привязаны ко мне?
Нет, ты должен их поддерживать.
Как это происходит? Когда происходит вот этот клик, эта связь? Что это такое?
Когда они почувствуют, что вместе с тобой они получают жизненную силу, новую. И ты не связан со мной. Пока ты так говоришь о себе, ну, я... Ты сегодня получаешь от меня какую-то премудрость, а завтра можешь убежать. А когда ты будешь связан, тогда ты будешь чувствовать, что ты инфузией связан со мной. Что через меня к тебе приходит свет жизни. Этого ты еще не чувствовал.
Я могу просидеть здесь еще 20 лет и не почувствовать этого?
Да. Если я могу сидеть 20 лет, так и ты можешь.
Так как же они достигнут этого состояния? Как я могу довести их до этого состояния?
Пока они это не получат. Я надеюсь, что это произойдет быстро.
То есть нет способа, допустим, я должен сейчас построить 5 встреч или 10 встреч?
Нет, не 5 и не 10. Бесконечное количество встреч. Ты должен заниматься ими еще тысячами, такие, как они, до конца исправления всего мира. Ты не оставляешь. Я не могу вас оставить. Все, мы 20 раз прошли все первоисточники, до свидания. Я перейду в другую группу. Ну и что будет? Почему? Ну, возьми пример, что будет на следующий день. На следующее утро тут праздник начнется, уже не будет ни кабалы, ни отдачи.
Я об этом и спрашиваю. Мы сидим, мы товарищи, и мы говорим, вот мы дали людям какой-то курс, потом они выходят в мир, там есть другое окружение, даже если не будет у них другого окружения.
Ты должен продолжать до конца исправления заниматься всем миром. И если ты начал чем-то заниматься, в каком-то мире коснулся, то ты или кто-то вместо тебя должен там продолжать до конца исправления. Точка. В какой-то иной форме. Может быть, ты их поднимаешь на какой-то другой уровень и начинают учиться с помощью телевидения, или они там... ты увидишь, как там будут присоединяться тысячи людей, миллионы. Ты видишь, что в мире есть миллионы безработных? Придет целая армия к исправлению мира. Мы сегодня ни над чем не должны работать. О чем ты говоришь? Еда, одежда. Ты можешь создать промышленность на территории, как Израиль, даже меньше, и обеспечить весь мир. А все остальные люди, что они будут делать? Или ты должен их убить, потому что это просто потребители? Или, ну, для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы заниматься исправлением мира. Часть из них придет к учебе. Не все придут учиться, но часть из них, часть будет лекторами, организаторами, распорядителями, воспитателями детскими, будут заниматься стариками и так далее. Все будут этим заниматься, кроме там какого-то полпроцента, которые будут давать, обеспечивать наше животное тем, что ему необходимо.
Да, но от чего зависит это ощущение, когда человек приходит в состояние, что он как инфузия, как он жизненно связан с тем, кто передает ему методику?
Это зависит от его ощущения, что он зависит.
Как достичь этого состояния? Какие условия должны возникнуть, чтобы создалось вот такое впечатление?
Самоотдачи.
Самоотдача. Ну, я не могу поднять это. Со стороны нижнего?
Со стороны нижнего.
Но я должен думать о том, как кто-то передает.
Но у них это не так. Здесь ты слышишь. что от меня переходит жизненная сила к тебе, а им ты такое сказать не можешь.
Я не говорю этого, но как я могу достичь такого состояния? Вы сказали, что если у них не будет такого отношения ко мне, то они не получат сейчас свет, возвращающий к источнику.
Нет, они получат. Почему? От них не требуется? Нет, нет, нет. Ты здесь производишь работу чуть большую, чуть более контролируемую, чем они. У них это только хаб.
Да, но пока, если не будет внутренней связи, если не будет воздействия света, возвращающего к источнику...
Нет, 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 неверно. Без света он не придет к связи, а без связи он не придет к свету. Но где здесь решение?
Я спрашиваю, через секунду после того, как он вышел после курса, как это живет в нем?
Ты должен будешь организовать, чтобы он был связан с той самой десяткой, в которой он находится, чтобы они, как у нас. Такие вещи. Но что? Эти все анонимные алкоголики там или... Они что, не делают так? Они все время связываются, звонят друг другу, поддерживают друг друга. В чем проблема? В мире все готово.
Я скажу, в чем проблема. Проблема в том, что они находятся в зависимости, они приходят к осознанию, что им нужно избавиться об этом. Это не состояние большинства людей. Большая часть мира, люди, с которыми мы работаем, им нужно... Есть ли польза в этом? Если мы не строим продолжительные рамки до конца исправления.
Рамки, продолжительные рамки до конца исправления должны быть все телевидение, радио и так далее, и тому подобное, интернет и так далее. И все говорят только об этом. Если ты говоришь о том, как поддерживать их от раза к разу, только с помощью внешнего воздействия, общей массы. Не волнуйся, мы наведем порядок. Все почувствуют, мы продвигаемся правильно.